Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, вместе с нами сегодня клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер, протоиерей Олег Стеняев. Мы говорим о любви Бога к человеку, насколько по-разному эту любовь понимают разные совершенно люди. Я думаю, что и в православной церкви то, что вы говорите, это, ну, такая, скорее, выкристаллизованное за века понимание того, как должно быть. Но на практике ведь мы все его понимаем по-разному в силу и возраста, и образования, и того, насколько мы сами себя уверенно чувствуем в церкви. Я думаю, тут очень много факторов может повлиять на то, как мы эту любовь Бога понимаем и как мы ее чувствуем.
Давайте вот вернемся к тому, о чем мы говорили ранее. Вот наши братья-протестанты считают, что высшее проявление божественной любви – это дар веры, который дается человеку. Вера – это дар Божий, это как бы Господь прикоснулся к человеку. И как бы этого достаточно. И протестанты, и неопротестанты, они провозгласили принцип, что спасение только по вере. Но когда мы читаем само библейское определение слова «вера», послание к евреям, 11 глава, 1 стих, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом», здесь мы видим, что на первое место в определении слова «вера» поставлено действие, осуществление ожидаемого, и только потом умозрительная уверенность в невидимом. А в христианском православном понимании вера должна действовать любовью. Любовь – это исполнение Божьего закона. Откройте любой катехизис, протестантский, католический, православный. В разделе «Вера» мы изучаем Никита Серганский символ веры, а в разделе «Надежда» мы изучаем молитву «Отче наш», а в разделе «Любовь» – заповеди Божии. Так вот, само определение веры предполагает действие, то есть мы живем так, как мы верим, и верим так, как мы живем. А «Надежда» – следующая как бы ступень, которая нас подводит к божественной любви, сказано в послании к римлянам 8:24. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется?» Что значит «спасены в надежде»? Мы не видим это, мы не уверены в спасении, но мы надеемся. И вот здесь такая самоуверенность некоторых неопротестантских братьев, когда они говорят: мы спасены, мы спасены. Мы спасены в надежде. А определение любви, о котором мы сегодня неоднократно говорили, когда вот религиозный добродетель вера, надежда приводит нас к любви, это совокупность совершенств. Когда сам образ жизни человека показывает, он верующий, он всецело проявил надежду, упование на Создателя, поэтому жизнь его, она кардинально изменилась.
А получается, что если мы говорим, ну, это скорее от имени уже некоторых протестантских деноминаций, что мы уже спасены, получается, как там происходит понимание греха, который в той или иной степени все равно человека от Бога отдаляет?
В неопротестантском понимании у наших братьев представление все-таки о божественной любви, это именно как об амнистии.
Мы все равно отталкиваемся от этого представления о божественной любви, да?
Да. А в их понимании проявление любви – это вот дар веры, который дан, спасительной веры человеку. А православный скажет, этого недостаточно. Сказано, бесы веруют и трепещут. А потом вера есть осуществление, то есть она сама по себе есть действие.
Хорошо, да, простите, а вот когда вы об этом говорите, скажем, с протестантами и приводите им этот аргумент, что они вам на него отвечают?
Вы знаете, на самом деле, как вы уже говорили, мир протестантизма, он очень такой многоуровневый.
Ну, а неопротестантизм вообще даже и не протестантизм.
Мне намного интереснее говорить именно с протестантами. Это конечно, лютеране и англикане, потому что неопротестантский мир – это, ну, такой…
Но он очень многообразный.
Эклектичный,
да,
такой сектантский мир. Это не связано с классическими формами протестантизма.
А где граница, кстати, проходит?
Она очень четко распознается. Классические протестанты крестят младенцев.
А неопротестанты никогда не крестят?
Нет. Вот это очень, как говорится, четко показывает разницу между протестантами и неопротестантами. Протестанты крестят младенцев, неопротестанты не крестят младенцев.
И только младенцев, а взрослых людей уже, которые самостоятельно приняли решение креститься,
да,
они
вот, крестят. Те неопротестантские структуры, в которых крестят только взрослых, это не классические формы протестантизма. Потому что Лютер доказывал необходимость крещения младенцев. Даже Кальвин писал о необходимости крещения младенцев. В англиканской церкви принято тоже крестить младенцев. А движение анабаптистов, которые они отрицали как бы детокрещение, оно как раз стало толчком для возникновения вот этих неопротестантских всяких групп. А Лютер, когда вступал в полемику с этими группами, он подчеркивал свою церковность. Это его беседа на послание к Галатам, и он там писал: «Кто вас послал на проповедь, вы сами вышли на проповедь, а я о себе, он пишет, закон рукоположенный священник Рим-католической церкви, доктор папского богословия с правом преподавать теологию и Новый Завет». То есть церковность протестантов, она все-таки привязана к западной церкви, Рим-католической церкви. И в той мере, в какой они сохранили эту привязанность, они сохранили церковность. А те, которые разорвали церковностью в целом, они растворились в мире разномнений.
У меня возник вопрос по ходу вашего рассказа. Я немножко удивилась, как вообще людям и зачем пришло в голову отрицать детокрещение? Про анабаптистов вы говорили. Это почему? Да, вот целое новое движение возникло.
Вы знаете, когда человек пытается все понять на рациональном таком уровне, и он начинает отрицать возможность таинства, то есть чудесных перемен только от Бога, то для него как бы все становится очень механическим таким. У них уже как бы нету причастия, это только воспоминания. Если ты вспоминаешь о страданиях Христа, когда пьешь вино, ешь хлеб, вот ты как бы участвуешь в хлебопреломлении.
Но это характерно же для всех протестантов, да?
Нет? Совсем, ну что вы. Были известные диспуты Лютера с Мюнцером, когда Лютер доказывал, что это именно тело и именно кровь. А чтобы не перебивать своего оппонента, он даже такую надпись сделал, вывесил ее спереди своей кафедры и все время показывал над стату: «Сияясь кровь моя, сияясь тело мое». И крещение младенцев – это таинство, это вера в то, что божественная любовь, она может прикоснуться даже к тому еще, кто не думает, он еще младенец, у него нет рассуждения. А если человек имеет рассуждение – само рассуждение, оно не является залогом того, что он точно выстроил правильное отношение с Богом. Это же не игра в кроссворд какой-то, взаимоотношение с Создателем. Это некое таинственное прикосновение божественной любви к нам, которое предполагает ответы с нашей стороны.
Чем и должна ли отличаться, отличается, должна ли отличаться божественная любовь от идеальной любви человека к Богу и любви человека к ближним, и любви человека к самому себе?
Ну, давайте вспомним, что мы имеем две скрижали Моисеева закона. Первая скрижаль регулирует взаимоотношения между человеком и Богом. Вторая скрижаль – между человеком и человеком. А божественная любовь проявляется в том, что Бог нам дал эти заповеди. Например, у евреев было предписание в соответствии с Моисеевым законом носить кисти на краях одежды. И они могли быть из белых нитей, но одна нить должна была быть голубой, чтобы подчеркнуть небесное происхождение этих заповедей. То есть любовь Бога проявляется в том, что Он нам подсказывает, что можно делать, что нельзя делать. А любовь человека проявляется в послушании воли Создателя. когда мы выстраиваем с Богом отношения такие, которые соответствуют первой скрижали, а с ближним такие, которые соответствуют второй скрижали. А если я не выстраиваю правильных отношений с ближним, это не любовь. Любой грех суицидален, как я часто объясняю. Он несет в себе семена саморазрушения личности. Значит, потворствовать греху ближнего своим собственным грехам – это ненависть и к себе, и к ближнему. Ибо любовь, как мы определили, совокупное совершенство. То, что не разрушает жизнь, а то, что созидает жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Продолжаем говорить о божественной любви. Да.
А мы можем стать и причастниками божественной любви. Отец Николай Афанасьев, протопресвитер, однажды написал, это, по-моему, его предисловие к книге «Церковь Духа Святаго». «Если я чему-то и научился в жизни своей, то прежде всего от чаши святого причастия». И вот был такой древнехристианский экзегет, Северян Габальский, который писал: «Жить в новизне означает начать некую новую и обновленную жизнь, отложив ветхую, ту, что во грехе, ибо возрождение обещает некий новый и обновленный образ жизни». Вот то, что мы у Павла прочитали: «Ходить в обновленной жизни». А это возможно человеку, когда Бог прикасается к нему, когда божественная любовь, если хотите, настигла нас, нагнала нас, как Амвросий Медиоланский говорил, и у Августина это есть: не пытайся найти Бога, пока он сам тебя не найдет. И когда божественная любовь коснулась человека, он должен ответить согласием на этот призыв. Когда Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», это призыв божественной любви, который нуждается в нашем ответном каком-то решении. А когда человек отвечает согласием на этот призыв божественной любви, он кается, он крестится в церкви, он становится христианином, он живет полноценной жизнью верующего человека.
Все-таки в продолжении моего вопроса, ну, опять же, да, немножко в нашу совершенно житейскую плоскость переводя, любовь к близким, к ближним, к людям и к себе, это должно быть, ну, по-хорошему, ну, как бы она даже одинаково, да, должна быть?
Бесстрастие божественной любви, как мы определились, предполагает одинаково хорошее отношение ко всем.
Но мы же не можем быть бесстрастными. Ну, мы же можем к этому стремиться, но по факту-то нет.
Да, поэтому апостол Павел и говорит однажды: не достигну ли я Христа, как он достиг меня. Как божественная любовь излита на нас, мы не сможем ответить такой же любовью. Но стремиться к этому мы должны всеми нашими силами.
А есть какое-то такое представление о том, что с людьми нужно помягче, а с собой построже? Нет?
Такое есть, действительно. И мы знаем, что древние подвижники, они самих себя спрашивали значительно строже, чем с других людей. И более того, верхом ханжества считалось в древней церкви, если человек не изжил себе какой-то грех, и он начинает обличать в этом грехе других людей. Угу. И Христос об этом говорит: что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своем глазе не видишь. Или, как Авва Дорофей говорил, что даже обличая человека, мы должны проявлять любовь по отношению к нему. Он говорил так: даже не подходи к ближнему со словами обличения, если у тебя нет для него слов исправления.
А к себе?
Себя мы спрашиваем значительно строже, чем с других, и это объяснимо, потому что человеку значительно легче начать с себя исправление мира, чем нежели обращать внимание на недостатки других людей. А когда мы будем меняться сами, будет меняться и мир вокруг нас. Отцы это выразили словами: спасись сам, а вокруг тебя спасутся тысячи.
Знаете, мне что интересно, вот, наверное, у вас есть такой опыт, многолетний опыт священника, взгляд, когда люди из вот таких неопротестантских церквей переходят в православную церковь. Я это наблюдал, и, на мой взгляд, переходы были чаще всего безболезненны, несмотря на там довольно разные подходы. Может быть, у вас есть какой-то другой опыт, другой взгляд на это. Но насколько вот такое пребывание человека в неопротестантской церкви, которых, как и в начале программы говорил, очень много в России, практически в каждом небольшом городе они есть. А насколько безболезненно вот происходит такой переход? Чаще всего человек, для человека вот это нахождение внутри неопротестантской церкви было плюсом для его такой вот акклиматизации безболезненной в православной церкви?
Блаженный Иероним пишет, что в ереси попадают люди лучшие в нравственном смысле, которых дьявол не мог совратить с помощью грубых чувственных страстей и похотей. И дьявол искажает их представление о Боге, их некие мышления в неправильном направлении как-то разворачивает. И, исходя из этого, можно сказать со всей очевидностью, что для многих россиян какое-то временное пребывание в той или иной секте – это как некий такой инкубатор. И когда люди из секты потом приходят в церковь, я иногда им говорю, ты дверью-то не очень сильно хлопай. Тебя там научили Библию читать, ты первую молитву там произнес. Может быть, с благодарностью даже вспоминай этот момент. Господь тебя попустил вот уйти от него таким образом. Но тут еще проблема заключается в том, что в секты-то, как правило, попадают люди неправославные. Поэтому это действительно для многих настоящий инкубатор. А я не знаю ни одного случая, чтобы воцерковленный человек, вполне православный, сознательно перешел бы в какое-то сектантское течение. Это бегство от нигилизма, от безбожия для многих россиян. А когда человек, находясь в той же секте, начинает более глубоко изучать Писание, конечно, он перерастает идеологию этой секты и начинает искать для себя что-то лучшее. И некоторые сами приходят в православие, когда уже секта не может отвечать на те вопросы, которые у них возникают.
Одна синяя детская Библия чего стоит, которую протестанты издают, а сколько вообще людей, детей, подростков через нее пришли в церковь, в православную церковь.
Да, потому что был дан целый такой ряд красивых иллюстраций, а дети именно так воспринимают многие вещи.
Ну, так здорово же, очень тогда, в начале 90-х, я помню, их было так много, наверное, у каждого, в каждой семье, совершенно даже неверующие, по несколько штук.
А вы знаете, блаженный Иероним также предлагает интересное истолкование, это его беседа на Матфея. Помните, сказано, когда все уснули, пришел враг человека, посеял плевела. И блаженный Иероним дает комментарий, почему Господь попускает еретикам действовать в нашем мире, чтобы мы, верующие церковные люди, не впали бы в духовную спячку. Получается, что Господь попускает эти движения, с одной стороны, чтобы неверующих заставить задуматься о Боге, и для таких пребываний в секте это некий инкубатор, а для самих православных церковных людей это как бы некий толчок, чтобы мы не впадали в духовную спячку. Именно ведь, когда мы спим, приходит враг человека и сеет эти еретические плевела. А когда мы бодрствуем, не спим, тогда ничего этого не происходит. Это реакция на наше обмершвление, если хотите, на нашу расслабленность такую апостасийную. Господь попускает эти движения, чтобы разбудить нас через эти движения.
Я знаю пример человека, который много лет ходил в такую вот неопротестантскую церковь, потом он пришел в православную, всех поражал в приходе своим знанием Библии, просто всех он мог цитировать с любого места, по-моему, ночью разбуди, он все что угодно тебе процитирует. Но при этом он так как очень аккуратно переходил, это, может быть, год на полтора растянулось, он, естественно, сразу ни с кем не порывал и не портил отношения там, он продолжал дружить, общаться, но вот он постепенно, окончательно пришел уже в православную церковь.
Был такой интересный опыт в моей практике. Один мужчина, женатый мужчина, он с женой вместе ходил к пятидесятникам, и он вышел в православие. А жена оставалась у пятидесятников. И когда она приезжала каждую неделю на воскресную службу, ну, в эту организацию, то ее спрашивали: ну что, он начал уже гулять на сторону куда-то, он, наверное, выпивает уже. А она отвечала: да нет, он постится, у них там пост у православных, наоборот, очень строго себя ведет, раньше такого не было. И вот в течение полугода все ждали, когда он сорвется, с ним что-то произойдет. И она устала от этих претензий к мужу, который вот принял такое решение. Угу. И она однажды вернулась и сказала: я, наверное, тоже хочу быть православной, потому что ты стал строже по отношению к себе, я вижу, как твои нравственные качества поменялись. И вот это очень важно, когда своей жизнью мы свидетельствуем о своей вере. К этому нас призывает и Христос. И тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. А тот же Златоуст в слове на проклятие так и пишет: еретические догматы мы проклинаем, испепеляем огнем веры, самих еретиков любим, как немощных братьев наших, и добрыми делами стараемся обратить ко Христу.
А я ошибаюсь, или мне кажется, последние лет 15 таких вот неопротестантских церквей все равно стало меньше, и не так популярны, как...
Совершенно верное наблюдение, их стало значительно меньше. Многие проекты просто закрылись на территории нашей страны.
А были уникальные российские, не экспортированные?
А местные какие-то российские, да, сектантские течения?
Вот такие христоцентричные.
В целом, конечно, речь идет о сектантских структурах, которые с Запада к нам приходят. Хотя есть как бы доморощенные местные какие-то русские сектанты, но это чаще христоверы, типа движения Виссариона.
Ну, это уже наше либо исконное, либо что-то такое на волне 90-х перестройки.
А в целом интерес спал к сектантству. Это реальность, в которой мы теперь живем. И многие программы сами сектанты свернули, которые были по отношению к нашей стране, и даже признали Россию в этом смысле бесперспективной. Эти программы сейчас переключили на Китай. Они считают, что Китай для них более интересен.
А, кстати, интересно, да, ведь есть еще примеры, когда пасторы неопротестантские становились православными священниками в итоге.
Вот это свидетельствует о том, что есть как бы уже природное православие, которое оно вот через русскую культуру, через русскую литературу Золотого века, это все входит в сознание человека. Ведь когда был железный занавес, например, да, наши баптисты, там, пятидесятники, адвентисты, они имели свое представление о своих братьях в Америке, там, в Европе. А когда границы все рухнули, стали приезжать эти братья и сестры из Америки, из Германии, из Франции, и тут наши баптисты и наши пятидесятники поняли, что на самом деле они более православные люди.
Вот наши баптисты-пятидесятники живущие из Вузовского Трехсвятительского переулка?
Они поняли, что они по своему менталитету ближе к православным людям.
Ну, потому что они всегда здесь
жили. Чем нежели каким-то американским там баптистам, там прежним пятидесятникам. Они всегда здесь жили.
Революционная
традиция.
Они
носители этой культуры, этой традиции, этого этикета общения. То есть православие, оно есть что-то такое природное, неистребимое. То, что проявляется в людях, которые, казалось бы, ни воскресных школ не кончали никаких, и в храм особенно не ходили.
Ну что ж, спасибо большое, спасибо отцу Олегу за этот разговор. Мы напомним, что протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, проповедник, был гостем программы «Светлый вечер». А вместе с вами также были мы, Лиза Горская,
Алексей Пичугин.
Всего доброго, до свидания.
Спаси Христос.
«Светлый вечер» на радио «Вера».